просто юбилейный, потому что в этом году исполняется 300 лет Василию Кирилловичу Третьяковскому, написавшему при этом первое юбилейное стихотворение о юбилейном городе Санкт-Петербурге. В этом году исполняется 200 лет Тютчеву, жизнь которого была непосредственно связана с Петербургом, хотя надо сказать, что в его поэтическом творчестве образ Петербурга отразился не так явно, хотя есть стихи, посвященные в том числе и Петербургу. Вот как он стоит, вот, видимо, где-то тут и смотрит на Исааки через него. Вот. И, наконец, в этом же году исполняется 100 лет Заболоцкому, у которого Петербург уже отражается в еще одной грани и еще одном виде, как Петроград, его столбца. Добрый день. И вот в такой вот юбилейный, трижды юбилейный год мы с вами и говорим о Тютчеве. Кстати говоря, если я не ошибаюсь, о Пушкине, по-моему, мы тоже в юбилейный год говорили. Как-то так у нас хорошо в этом смысле получается. Итак, Федор Иванович Тютчев. Сегодня мы поговорим о его биографии. Он происходил из старинного дворянского рода, который вел свое происхождение по легендам родовым от одного из спутников Марко Поло, между прочим, итальянца. Но это дела давно минувших дней, а вот о ближайших предках Тютчева, его отце и в особенности его дедям, надо будет сказать несколько слов. Потому что дед поэта, Николай Андреевич Тютчев, был не только фигурой весьма знаменательной, но и неким роковым образом в биографии своей, соединившейся с именем весьма зловещим. А именно, был Николай Андреевич сердечным другом небезызвестной Дарьи Николаевны Салтыковой. Той самой Салтыковой, которая вошла в историю России под именем Салтычихи. История была такая. Оставшись вдовой в 25 лет, Салтыкова Дарья Николаевна начала в своем поместье лютовать, лютовать совершенно зверски. Обычно она преследовала девушек, и у нее, значит, развился такой садистский комплекс на чистоту полов. Она как бы проверяла, насколько чисто вымыты полы, и как только она обнаруживала, что с ее точки зрения якобы ссор какой-то есть, начинали состязания. Таким образом, она замучила, по некоторым данным, 30, по некоторым данным, 50 человек, в своем мнении. Их убивали, а потом хоронили в лесу. Происходило это все в имении Троицком. Кстати, нужно сказать, что близкая родственница Салтыкова, а именно ее сестра, была замужем за родственником Николая Андреевича. А сам он с ней познакомился, он занимался в это время выживанием, но на некоторое время стал ее, как сейчас называют, бойфренд. Однако последствия вот этого тесного знакомства для самого Николая Андреевича были весьма тяжкие. Через некоторое время в Москве он знакомится с некой девицей Пелагеей Понютиной, которая станет в будущем его женой, бабушкой Тютчева, и с ней сближается, с ней сходится постепенно, сватается к ней, к невероятной злобе Дарьи Николаевны. Дарья Николаевна была, можно сказать, самым настоящим террористом 18 века. Потому что расправиться с изменщиком она решила для 18 века способом совершенно невероятным. А именно конюха своего, подрядила она заложить пороху под дом конюшен и тем не менее взорвать все это дело. В общем, задолго до современных арабских террористов она решила опробовать методы до 18 века, скажем прямо, совершенно нетривиальные. Тогда больше травили, да подкарауливали с ножичком на темной дорожке. Однако материал человеческий был не тот, не нашего 20 и 21 века. И поэтому конюхи, которых она послала черное дело совершить, как христианские души не решились на такое злодейство пойти. Конюх Алексей Савельев вернулся к ней, сообщив матушке барыне, что никаких возможностей нету осуществить сие злодеяние. Был порок, и приказано ему было, ему еще при этом Роман Иванов был послан, помощник, обязательно дом Понютиных запалить. Дело было в Москве, и в последний момент, когда уже действительно фитиль был подожжен, все-таки Роман Иванов струхнул и остановил своего подельщика. Так они, в общем-то, злодеяние Салтыковой и не осуществили. Она, осознав, что ничего с ними сделать как бы не может, хотя были нещадно наказаны, решила действовать другим способом. И когда уже оженившийся Николай Андреевич вместе со своей супругой Пелагеей Понютиной собирались отъезжать в имение свои, дорога их вела мимо имения Салтыковой Троицкого. Вот там-то их и должна была поджидать засада из дворовых людей Салтыковой, которая должна была просто-напросто расправиться с обидчиком и с обидчицей. И спасло Николая Андреевича Тютчева только то, что он прознал про заговор против себя, доложил в управу, и послана была с ними, посланы были сами с ним, с людьми с дубьем, для того, чтобы отбиться. По-видимому, идея-то Салтыковой всплыла, в том числе благодаря уже прямым разбойным ее деяниям, не только в отношении крепостных, но и столбовых дворян. Надо сказать, что это Троицкое потом станет имением Тютчева. И Тютчев вместе со своим учителем Раичем будет в юности своей как раз прогуливаться в окрестностях Троицкого, на холмиках сидеть и стихи друг друга они будут читать. Не исключено, что некоторые из этих холмиков были могилами крепостных замученных салтычей. Тютчев родился 23 ноября по новому стилю 5 декабря 1803 года. Да, два слова скажу еще о его деде и отце. Надо сказать, что дед Тютчева большим состоянием не обладал, равно как и его невеста. Я не помню сейчас точных цифр, но примерно на каждого из них приходилось где-то по 80 душ крепостных. Однако, спустя несколько десятилетий, мы застаем Николая Андреевича хозяином богатого имения Отступ. Правда, Тютчевы владели его частью только. Но, тем не менее, все равно, село было большое, там выстроена была каменная церковь, и разбита огромная усадьба, парк и так далее. Откуда это богатство свалилось, трудно сказать. По крайней мере, можно предполагать, что Николай Андреевич, досконально зная как бы профессию землемера, межевальщика, прекрасно умел заниматься вот теми самыми каверзами, которые в Ябеде описал Капнист в свое время. Дело в том, что размежевание имений и, вообще говоря, все права на те или иные имения зиждились, как правило, на крайне запутанных документах. Да более того, усадьбы постоянно горели вместе с документами, утверждающими право наследования. Ну, мы все это сами прекрасно знаем из Дубровского. И так как Николай Андреевич, видимо, обладал хорошими связями, а кроме того, прекрасно знал, как дать делу ход, то, вероятно, вот этими самыми судебными ядерными делами он пользовался весьма в своих целях прибыльно. Короче говоря, уже отец Федора Ивановича был вполне состоятельным и благополучным помещиком. Как я уже сказал, Тютчев родился в брянском имении своего отца, в селе Овстук. Господский дом был старый, со всех сторон его окружал сад с вековыми липами и кустами сирени. Позже поэт вспоминал: старинный садик, четыре большие липы, хорошо известных в округе, довольно хилая аллея, шагов 100 длиною, и казавшаяся мне неизмеримой, весь прекрасный мир моего детства, столь населенный и столь многообразный, все это помещается на участке в несколько квадратных сажений. В развитии поэта выдающуюся роль сыграла его мать, Екатерина Львовна, в девичестве Толстая. Если верить Ивану Аксакову, биографу Тютчева, женщина она была замечательного ума, сухощавого нервного сложения, с наклонностью к ипохондрии, с фантазией, развитую до болезненности. Федор был вторым ребенком в семье, у него был старший брат Николай. Позже, в 1806 году, на свет появится сестра Дарья. Другие дети умерли в младенчестве. Осталось в семье только трое детей. И Николай, старший брат, всегда для Тютчева был и примером для подражания во многом, и человеком совсем не случайным, близким. Во всяком случае, смерть своего брата он переживал очень глубоко и написал по этому поводу замечательное стихотворение, которое мы обязательно с вами потом посмотрим. Лето семья проводила в деревне, на зиму перебиралась в Москву. В Москве у матери Тютчева были очень прочные клановые семейные связи. Дело в том, что Екатерина Львовна воспитывалась в доме своей тетки по матери, графини Анны Васильевны Остерман. Она рано осиротела, и фактически графиня Остерман, которая своих детей не имела, заменила ей мать. Кстати, после смерти графини Остерман Тютчеву наследует ее московский дом, но, впрочем, они потом перепродадут его, купят другой дом в Армянском переулке. И, кстати, благодаря тому, что дом Тютчевых будет находиться в Армянском переулке, в годину 1812 года он уцелеет. Потому что Наполеон, рассчитывая на свои дальнейшие походы на Кавказ, в Индию и так далее, он распорядился не трогать армянскую колонию. А рядом с домом Тютчева в Армянском переулке были расположены дома московских армян. И их не трогали, не жгли. Дом Тютчевых уцелел, в отличие от имения Троицкого, которое было сильно разграблено. Семья бежала от французов в Ярославль, где до конца войны и оставалось. Обучение мальчика началось вскоре после возвращения семьи в Москву. На 6 лет, вот тут ему несказанно повезло, потому что на 6 лет его наставником, учителем и другом, в общем, ближайшим, станет Семен Егорович Раич. Сам поэт, хоть и третьестепенный, но хороший, во всяком случае, поэзии понимавший, а главное, что великолепный педагог. И так как сам Раич был тогда еще совсем молодым человеком, он лишь горел идеями, он думал, что еще кого-то чему-то можно научить, и пытался это делать, а кроме того, он как раз начинает посещать вольнослушателям лекции в университете, работает над переводами, вообще он в это время осуществляет свой большой переводческий труд, Георгики Вергилия переводит на русский язык. Вот. Так он своего воспитанника всюду за собой таскал и ко всему приучал. Поэтому Чучик начинает посещать университетские лекции, будучи еще совсем мальчиком. Ну а кроме того, он начинает вслед за своим учителем переводить в том числе тоже Вергилия и Горация. На 13-м году молодой поэт уже переводит Ода Горация, а вскоре появляются и его самостоятельные стихотворные опыты. При этом надо сказать, что памятью Федора Ивановича обладал совершенно феноменальной, удивительной и способностью необыкновенно быстро читать, что позволяло ему просто поглощать вот книгу за книгой. Вскоре, как я сказал, появляются самостоятельные опыты Тютчева, в частности, стихотворение на новый 1816 год, пока еще очень литературное, весьма риторическое. «О время вечности подвижное зерцало, все рушится, падет под дланью твоей, сокрыт предел твой начало от слабых смертного очей». Ну, как мы видим, здесь риторика такая еще 18-вечная, под Державина, под Ломоносова. Но интересно, что вот эти вот студии его, в общем, вполне ученические, были замечены. И надо сказать, что Мерзляков читал вот эту оду на новый 1816 год в обществе любителей российской словесности при Московском университете, членом которого Тютчева тут же и избрали. А в трудах общества в 1819 году появились переводы поэта. Считаем ему в это время 16 лет. И для самолюбия его, конечно, это сыграло большую роль. И в семье все были ужасно рады, что Феденька так быстро становится известным и вступает вот на некое общественное поприще. Но надо сказать, что при этом славы вот этой, ну, как бы, да, хватило. Он не стал особенно много себя насиловать служением Непомнения. До самого конца 20-х годов он сочинил всего несколько стихотворений, которые самостоятельного значения не имели. И только много позже, уже в 30-е годы, он раскрылся как поэт самобытный. В 1819 году Тютчев подает прошение о зачислении его свояковским студентам словесного отделения Московского университета. Его экзаменовали профессора Мерзляков и Перелогов, нашли способным к слушанию профессорских в университете лекций, и тем самым судьба его была решена. В университете будущий поэт слушал курсы всеобщей истории у Черепанова, статистики у Гейма, латинской словесности у Давыдова, славянского языка у Гаврилова, теории поэзии, истории русской словесности у Мерзлякова, археологии и теории изящных искусств у Кочановского. При этом надо сказать, что ко многим из своих профессоров Тютчев относился весьма критически. И вообще, вот в нем было вот это вот такое странное, очень удивительная совершенно натура. По всем признакам смиреннейший человек на творчество свое смотрит всегда свысока, не придает никакого значения, называет свои стихи псевдолирической профанацией, всегда подчеркивает, что это все ерунда, и не надо этим заниматься. Никогда сам не продвигает свои стихи в печать. Публикации в «Современнике», чуть позже мы об этом скажем, будет заниматься его друг князь Гагарин. Первая книжка Тютчева, прижизненное издание. Сначала будет Сушков заниматься, его Сурин. Ничего не выйдет из этого предприятия. Правда, тогда еще Тютчев удосужится прочитать ту корректуру, которую ему принесут, и что-то там поправить. После этого от него нельзя будет добиться вмешательства вообще в издание. Он не будет смотреть, каким образом расположены стихи, что как напечатано. И обе книги прижизненные выйдут практически без участия самого Тютчева. Одной из них будет заниматься Тургенев, другой — Аксаков и сын Тютчева. Но заниматься-то он не занимался. А вот когда книжка вышла, был недоволен тем, как напечатано. И вот, понимаете,
смиреннейший, как бы ни на что не претендующий якобы, но при этом оценка собственных способностей, собственного ума, претензий на место в жизни была в вопиющем противоречии с внешними формами проявления этой смиренности. И я даже рискну предположить, что сама вот эта вот демонстративная смиренность, вот это вот демонстративное невнимание к собственным успехам, к оценке собственной личности, проистекали именно из-за того, что самооценка была столь завышена, что к себе предъявлялись столь высокие претензии, что он просто боялся каждый раз на практике попытаться что-либо осуществить и не справиться с этой задачей. Как бы он боялся оказаться не на уровне собственных претензий к себе. И отсюда всегда было вот такое вот такое странное дистанцирование от как бы собственных проявлений, собственных успехов. Да, надо сказать, что при всем при том, и не случайно он так боялся, потому что никакой последовательной работе систематически Сытчев был совершенно не способен. Сытчев был безумно ленив, была какая-то странная ленность, но эта ленность была, знаете ли, не ленностью ума, а как бы ленностью доведения до конца любого начатого дела и мероприятия. Вот никак он не вписывался ни в какие социальные рамки. У него как-то очень быстро, за исключением, он, кстати, писать ужасно не любил. Не любил он писать большинство, ну, за исключением только писем. А так вообще большинство его статей, и даже потом стихов уже в старости, они диктовались его жене. А под конец, когда здоровье его было расстроено уже, он и не мог писать. Там вообще, вот забегая вперед, скажу, что последнее, скажем, свое стихотворение «До удара» он писал... он писал в совершенно таких фантастических условиях. Речь уже была не членораздельная, писать он сам не мог. И тогда, сочиняя стихотворение по поводу смерти Наполеона III, он диктовал его жене, а жена была еще к тому же приглуховата. И мучились они целый день, потому что он никак не мог членораздельно выразить то, что он хотел, а она не могла услышать то, что он говорит. Это был сущий ад. Ну, давайте последовательно пойдем дальше. Итак, я сказал, что отношение к преподавателям было очень критическое и даже как бы слегка снисходительное. После Погодина, а Погодин был очень дружен с Тютчевым, особенно вот в этот ранний период. Когда Тютчев вернется из-за границы, а он несколько раз будет приезжать, хотя практически на протяжении долгих-долгих лет будет вдали от России жить. И, кстати говоря, там-то ему больше всего и нравилось на самом деле жить. И он признавался Гагарину, когда он приехал в середине 30-х годов сюда, он говорил: «Я испытываю странные чувства, я тоскую о чужбине». Вот. И когда он однажды вернется из Мюнхена, и спустя несколько там лет они снова встретятся с Погодиным, Погодин найдет его безумно в себе уверенным и снисходительно говорящим обо всех предметах и обо всех их общих знакомых. И вот эта вот некоторая снисходительность как бы свысока, которая позже на самом деле обернется удивительной какой-то светской изящностью и тонкостью, потому что остроты Тютчева — это будет целым событием в светской жизни Петербурга уже 40-х, 50-х годов. Вот, вот эта вот снисходительность, она присутствовала с самого начала. И, между прочим, многих раздражала, в частности, Погодина, который по социальному статусу своему никак, как бы, на такую снисходительность претендовать-то не мог. Но при этом, отметим, что спесь аристократической в Тютчине, тем не менее, не было. Дружил он с Погодиным, выходцем из разночинцев, точнее, даже бывших крепостных. А преподавателей своих оценивал вот по-разному. Для Кочановского, например, писал эпиграммы. Впрочем, к тому был повод. Дело в том, что Кочановский выступил с оголтелой критикой, только что недавно перед этим вышедшей поэмы Пушкина «Руслана Людмила», и тогда Сутчев пишет эпиграмму, довольно, правда, невнятную, «Харон и Кочановский». Харон, неужто, брат, из царства ты живых, но ты так сух и тощ, ей-ей готов божиться, что дух нечистый твой давно в аду томится. Кочановский, так, друг Харон, я сух и тощ от книг, при том, что далее таится, я полон желчи был, от мстителем и зол, всю жизнь свою я пробыл спичкой. Ну, на самом деле мы видим, что эпиграмма-то никак не получается, она вся состоит из чисто внешних, внешних черт, которые вот так вот навязываются осмеиваемому персонажу. Я уже сказал, что ближайшим товарищем Тютчева в университете становится Михаил Петрович Погодин. Погодин вспоминал о Тютчеве. Молоденький мальчик с румянцем во всю щеку, в зеленом сюртучке, лежит он, облокотясь на диване, и читает книгу. Что это у вас? Виландов Агатодемон, отвечает Тютчев. То, что он пишет в это время, вполне вторично. Например, стихотворение «Урания», прославляющее гения просвещения и читанное на университетском торжественном акте 6 июля 1820 года. Все это выполнено в духе официальных стихов Мерзлякова. Между тем, именно в это время закладывается мировоззрение Тютчева. Мировоззрение, как бы такое странное, двойное. С одной стороны, романтическое во многом, и вот эти вот контакты с Шеллингом, кстати, он будет, ну, едва ли не дружить с Шеллингом в Мюнхене. Во всяком случае, они будут тесно общаться, и Шеллинг будет высоко оценивать Тютчева. А с другой стороны, безусловно, весь дух Тютчева был пропитан духом просвещения, духом еще 18 века, когда, с одной стороны, он был очень близок к скептицизму 18 века при отношении с религией, несмотря на то, что он прекрасно осознавал необходимость религиозного чувства, несмотря на то, что вообще его идея, это идея православной империи, практически мировой православной империи, в которой православие, религиозная жизнь играет чуть ли не ведущую роль. И мы потом это увидим сегодня, потому что политические взгляды Тютчева были едва ли не экзотическими, во всяком случае наиболее фантастическими и оголтелыми. Вот этот вот, казалось бы, трезвый ум, он писал буквально, что вот тогда-то наступит как раз всеобщее благоденствие, когда христианский мир объединится под главенством православного папы в Риме при правлении православного императора в Константинополе. Вот была его идея, которую все панслависты, его настроение подверстывали. Но при этом сам он лично был уж во всяком случае человеком вне церковным. В церковь почти не ходил, обрядов православных не соблюдал, и только после того, как свершится страшное горе в его жизни, когда он потеряет Денисию, то родные будут пытаться его как-то обратить на путь активной веры, активного участия в обрядах, причащения, он даже будет пытаться, но через это все равно не выйдет. Поэтому, когда он писал свое знаменитое «Я лютеран, люблю богослужение», то фактически он писал о себе. Об этой вере, которая не просто собралась в дорогу, она как бы уже перешла этот порог, и дом ее пуст стоит. Вот эта вот пустота была пустота, религиозная пустота его души. Мистицизм. Например, известна его издевательская эпиграмма, варьирующая строки из молитвы Ефрема Сирина. «Не дай нам духу празднословия». Обрабатывает он это таким образом. «Не дай нам духу празднословия, и так от нынешнего дня ты в силу нашего условия молитв не требуй от меня». Впрочем, надо сказать, что молодой человек параллельно усиленно студирует мысли Паскаля. И Паскаль будет оставаться для него огромной духовной величиной на протяжении всей жизни. А Паскаль, как мы с вами понимаем, это, в общем-то, самое настоящее религиозное мышление, пронизанное все от начала до конца чувством присутствия Бога, таинственного Бога, который вот тут, вот рядом, пронизает все, без которого жить-то невозможно. И мы знаем, что в его стихах реминисценции из Паскаля будут постоянно встречаться, когда он напишет «И ропщет мыслящий тростник». Это, конечно, прямая цитата из Паскаля. Еще летом 1821 года, после 2 лет обучения в университете, Сучев обращается с ходатайством о досрочном выпускном экзамене, мотивируя свое прошение тем, что до поступления еще в университет он со своим наставником Раевичем лекции университетских профессоров посещал, и, ему было разрешено держать экзамен, он выдержал их успешно и был утвержден в степени кандидата. А уже в феврале 1822 года, ему всего 19 лет, с отцом он прибывает в Петербург для устроения на службу в Государственную коллегию иностранных дел. Вот тут, между прочим, все могло начаться очень замечательно для него в смысле карьерного роста. Потому что ближайшим покровителем его был граф Александр Иванович Остерман Толстой, родственник по матери. Именно он-то и устроит Сучева на должность сверхштатного чиновника русской дипломатической миссии в Мюнхене. Ну, как это оценивать? С одной стороны, сверхштатный чиновник ничего за свою службу не получал. Он служил, причем довольно долго, находясь полностью на издевении собственных родителей, которым вся эта служба в Германии стоила довольно изрядно, от 6 до 10 и более тысяч рублей в год, между прочим. Но с другой стороны, для 19-летнего юноши сразу попасть в центр Европы и, в принципе, иметь возможность как-то себя зарекомендовать и проявить, и начать службу, да тут была еще одна, конечно, вот еще одна деталь. Дело в том, что Остерман Толстой, безусловно, бы продолжал ему покровительствовать, и все было бы прекрасно и замечательно, и наверняка карьерный рост был бы обеспечен. Но, увы, в 1825 году начинается новое царствование, Остерман Толстой с Николаем I совершенно не поладил, вынужден был уехать в Швейцарию, где и доживал свой век, весьма скептически отзываясь о новом царствовании, и в этом смысле Сучев потерял самого главного своего покровителя. А так как, я уже сказал, нрава-то он был абсолютно недеятельного, так как его, понимаете, всю его жизнь увлекало собственно что? И мы, вот, понимаете, это было такое очень странное честолюбие. Честолюбие, которому достаточно было блистать и удовлетворяться в глазах нескольких ближайших к нему вот людей. Причем зачастую женщин. И вот в глазах женщин он и блистал, и влюблял их в себя, и сам любил. И вот этих любовных историй, на самом деле, которых было много на протяжении всей его жизни, Для его честолюбия, для удовлетворения страстей, а страсти были, конечно, не шуточные, хватало. Поэтому в Мюнхене он в основном гулял по окрестностям, читал, созерцал виды, общался с Шеллингом, поражался в окружающих своим умом, блестящим французским и немецким языками. Он, вот, как бы, в частной своей жизни вполне чувствовал себя молодцом, а при этом, как сотрудник русской дипломатической миссии, не делал ровным счетом ничего, за исключением только того, что он переписывал документы и иногда отвозил те или иные депеши. Причем поездки с депешами, они как бы были еще очень выгодны, потому что предполагалось, что депеши должны доставляться очень быстро, невзирая на расходы. Поэтому дипломату, отправлявшемуся с этими депешами, выдавались крупные суммы денег. Ехали эти дипломаты обычным путем, медленно и тихо, тратя денег мало, а разницу клали себе в карман. На самом деле это была абсолютно обычная распространенная практика, и даже более того, поскольку денег на дипломатическое ведомство отпускалось все равно мало, хотя, должен сказать, гораздо больше чиновники Министерства иностранных дел получали, чем, скажем, обычные.